Глава 8. Встреча в верхах. Москва-Сити, апрель 2007 года. Камеры, жучки, поисковая система уличного наблюдения Нараяна и фейс-скриннер, фильтры голосов в телефонной прослушке, фильтры поиска в сети, спутниковые наблюдения. Список можно продолжать до бесконечности. Существует множество способов следить за кем-то или за чем-то. Любопытство у людей в крови, жажда узнать чужие секреты и воспользоваться чужими тайнами заставляет придумывать новые способы получения нужной информации. Но у всех этих способов есть одно слабое место – ресурсы. Пока кто-то заполняет мир крохотными жучками и видеокамерами, другой уже придумывает новые генераторы помех и экраны, позволяющие хоть как-то защититься от чужих ушей и глаз. Прослушивается все, но не всегда. Просматривается все, но не везде. Те, кто знает, как все это делается, имеют большие возможности. Как синдикат, например. Несколько лет назад у синдиката Д появился новый бизнес, быстро развивающийся и весьма полезный в мире, полном конспирации и конспирологии. Этот бизнес – организация тайных встреч, таких, на которых участники могут не беспокоиться по поводу того, что случится какая-нибудь форс-мажорная неприятность, встретились, поговорили, а потом разошлись, не опасаясь, что им что-то или кто-то помешает. Никто не хочет повторения Уотергейта или, что хуже, пули в голову. Всем нынче подавай надежных гарантов, таких, которые будут землю рыть ради безопасности клиента и своей репутации. Встречи проходят в разных местах, обычно совершенно неожиданных для ее участников, которые узнают о месте в самый последний момент, чтобы избежать утечки информации. В зависимости от уровня секретности, это может оказаться любой город, любая страна. Подвал фабрики скобяных изделий, верхняя палуба речного парома, коттедж на берегу океана или какое-нибудь колесо обозрения в парке аттракционов. За одним человеком следить легко, за двумя трудно, а из троих уже придется выбирать. Поэтому есть люди, за которыми всевидящее око следит реже обычного или же вовсе не обращает на них внимания. Даже самая совершенная система наблюдения может быть уязвима. И те, кто знает, а синдикат знает, где находятся эти слабые места, смогут организовать действительно тайную встречу. Такую, о которой до тех пор, пока она не закончится, не узнает никто, кроме ее участников. Эта встреча была именно такой. О том, что она проходила, не знал никто, кроме ее участников и двух десятков молчаливых наемников, обеспечивающих безопасность периметра. Встреча происходила в верхах, как в прямом, так и в переносном смысле. Одну из сторон представляли боссы синдиката, а значит, эта встреча никогда не попадет в чей-нибудь рапорт или, упаси Боже, на первые страницы таблоидов. Поэтому все те, кто пришел на встречу, не беспокоились за ее исход, хотя организовалась она буквально в течение суток. Ночь. Один из верхних, частично застекленных этажей башни Евразия в комплексе небоскребов Москва-Сити. Бетонный пол, подобие стола из двух козлов и досок, застеленных полиэтиленом, а также удобные раскладные кресла системы Bionicle, каждая из которых стоит как авто среднего класса. В эти кресла рассаживаются только что поднявшиеся на лифте сантехник из посольства США, второй водитель одного из помощников посла Китая, помощник фотографа из пула президента России, еще несколько мелких сотрудников различных посольств. Обычные, ничем не примечательные люди. Недорогая и неброская одежда, 50-долларовые часы, туфли, купленные на сезонной распродаже. Этим людям ни к чему понты вроде Патек Филипп или бриллиантовых запонок. Хотя, конечно же, они могут позволить себе и то, и другое, и даже больше. Они просто граждане своих стран. И так уж случилось, что сегодня им выпала честь представлять свои страны на этой встрече в России. Они занимают свои должности уже много лет. Они получают зарплату. Иногда их можно встретить в коридорах своих ведомств. Но вот странно. Если попросить их коллег составить словесный портрет, скорее всего, те просто пожмут плечами, растерянно разведут руками, но ничего не скажут. Никто никогда не видел, чтобы они исполняли какую-то работу, хотя они всегда куда-то спешили. Никто не знал, кому все эти садовники, фотографы, водители подчиняются, но при этом никому почему-то и в голову не приходило отдать этим странным людям хоть какое-то распоряжение. И если бы некто озаботился сравнить внешности этих людей, то обнаружил бы, что в разное время и под разными именами они работают в представительствах своих стран чуть ли не по всему миру. Согласно документам, сантехниками, водителями, третьими помощниками, сотрудниками службы безопасности. Аккуратная прическа, возраст от 30 до 45, классический парфюм. У всех, как у одного. Парад близнецов, да и только. Даже водитель-китаец не выбивается из этого интерьера классических агентов спецслужб. Некоторые из них знают друг друга, некоторые друг друга недолюбливают в силу неких личных обстоятельств или просто из-за текущей геополитической ситуации. Но на этой встрече никто из них не собирается предъявлять друг другу претензии. Во-первых, потому что никто из них не уполномочен это делать. А во-вторых, потому что их собрали здесь не для этого. Во главе стола восседает некто. Человек без постоянной работы, из тех, про которого обычно говорят, что они известны в определенных кругах. Ему около 60, может даже чуть больше. Худощавый, высокий. Лысый череп прикрыт черной фетровой шляпой. На нем костюм, который сшит вручную, старым опытным еврейским портным, который шьет для некто одежду уже много лет. У него пристальный взгляд и неприятный голос, похожий на шорханье пенопласта. Это все новый голосовой имплантант. Прежний, через несколько месяцев пользования, стал выдавать пискливый тембр, будто гелия надышался. Внуки радовались, слыша забавный голос деда, но во время серьезных переговоров пискляво-комичные интонации были неуместны. Поэтому около месяца назад некто согласился на новую операцию. Это был один из боссов синдиката, тех, что стояли у истоков возрождения тайной организации, существовавшей много лет назад. Король информации, знавший все про всех, в то время как про него никто не знал ничего. Некто по имени Некто. Он выступил инициатором этой встречи. Он и начал говорить первым, без предисловий, едва все участники уселись за импровизированный стол и надели встроенные в кресло наушники с микрофонами.
«Два дня назад около 15 человек из тех, с кем вел переговоры Эйзенштейн, вышли из-под нашего наблюдения. Все пропавшие — это хакеры из разных группировок, одни из самых лучших специалистов в области модификации вирусов серии Stax. Среди них и Лекс, про которого я говорил на позапрошлой встрече».
«Пропали все и одновременно?» — уточнил садовник из израильского посольства.
«Да, те, кто вывел их из-под наблюдения — настоящие профессионалы. Сработали синхронно. В трехчасовых поясах, в 7 разных странах, по 12 адресам, минута в минуту. И примерно за 10 минут до этого Некоторые получили на свои счета крупные суммы.
Некоторые, снова уточнил садовник,
получили, скорее всего, все. Возможно, кто-то получил наличкой. Возможно, у кого-то из них есть счета, о которых мы не знаем. Мы работаем в этом направлении.
Значит, эти хакеры согласились сотрудничать с Рейхом?
Скорее всего. Считаю, что кроме них есть еще и другие.
Простите, вы упомянули Лекса. Это... Охранник из посольства Франции нетерпеливо щелкнул пальцем. Один из авторов исходного вируса?
Да, он ведущий разработчик Стакса, подтвердил некто. Его группа занимается модификациями Стакса с момента появления вируса на рынке.
Их переправляют в Арктику? Подал голос китаец. В некоторых наушниках переведенный вопрос прозвучал так. Их тела отправляют в Арктику?
Вряд ли, во всяком случае не на этом этапе. Дело в том, что проект, в котором они все задействованы, это личная инициатива Эйзентрегера. На стартап проекта выделены большие средства. Речь идет о сотнях миллионов долларов.
Сумма в масштабах Эйзентрегера не такая уж и большая, заметил израильский садовник.
Но все же ощутимая. В Арктике наверняка знают об этом проекте. Но мы подозреваем, что он не пользуется безоговорочной поддержкой.
«Все, что делает Эйзентрегер, он делает в интересах Четвертого Рейха», — сказал русский фотограф. «И если хакеры будут работать на Эйзентрегера, они прежде всего будут работать на Четвертый Рейх».
«Несомненно», — подтвердил некто. «Вот почему хакеров надо найти прежде, чем они выполнят поставленные задачи».
«А где их искать?» — спросил китаец. «У вас уже есть какая-то информация?»
«Мы считаем, что нацисты соберут их всех на одну из ранее законсервированных баз. Возможно, где-то в Восточной Европе или Южной Америке. Не исключено, что хакеров разделят на несколько групп. Однако, скорее всего, они будут находиться в одном месте, в полной изоляции. Мои люди ищут их, и мы рассчитываем на вашу поддержку. Вашим людям уже отправили подробное досье на каждого из хакеров. Надо, чтобы вы форсировали поиски».
«Конечно», — подтвердил сантехник-американец. Остальные закивали, соглашаясь. За столом повисла тишина, но ненадолго.
«Далее», — продолжил некто, — «нам стало известно, чего хотят нацисты от хакеров. Вы все в курсе того, что псевдоразум, прототип искусственного интеллекта, уже существует в качестве персональных спутников в сетевом пространстве».
Фотограф, сантехник и водитель кивнули, остальные завертели головами. «Можно немножко подробнее?» — поинтересовался охранник посольства Франции.
«Конечно. У любого из наших агентов по предоплате», — бросил некто. «Так вот, основная задача хакеров, нанятых Эйзентрегером, — совместить искусственный интеллект с вирусом серии Стакс».
«И что получится?» — спросил китаец.
«Вирус, который сможет самостоятельно модифицировать себя, как минимум. Сейчас около 30% самых опасных вирусов — это модификации Стакса, выполненные одиночками или группами по заказам на конкретные объекты. Если вирус сможет самостоятельно делать успешные модификации, любая система, управляемая компьютерами, будет под угрозой».
«Это выполнимо?» — спросил садовник. «Совместить вирус и искусственный интеллект?» Некто помолчал, задумавшись, потом неохотно произнес.
«Большинство наших аналитиков считает, что нет».
«Большинство?»
«Некоторые считают, что это возможно при определенных условиях», — сказал некто. «И они также считают, что, как только это случится, Четвертый Рейх не станет медлить и сразу перейдет к открытым действиям. С возможными последствиями вы уже знакомы».
На этот раз тишина затянулась.
«Это еще не все. По неподтвержденной информации, нацистам очень нужна какая-то вещь, без которой они не смогут действовать. Мы пока не знаем, что это такое. Некий артефакт, или человек, или информация. Но то, что они ищут, сейчас находится в Ватикане.
«Очередное копье судьбы или волосы какого-нибудь святоши», — отмахнулся сантехник. «Они, как 70 лет назад были помешаны на артефактах, так до сих пор сходят с ума».
«Возможно. Но даже если речь всего лишь о символе, лучше знать заранее, зачем и когда он им понадобится. У нас нет других ниточек».
Некто замолчал, посмотрел на охранника, стоящего метрах в 20 от них, возле незастекленного окна. Охранник, вооруженный мощным биноклем, осматривал окно.
«Поэтому я прошу вас всех помочь организовать нашу встречу с нынешним сер. Как вы знаете, у нас с Ватиканом не очень сложились отношения. Но ситуация не оставляет выбора. Нам нужен доступ к архиву Ватикана. И как можно быстрее».
«Проще с яблони вишню сорвать», — пробормотал фотограф. Все закивали, кроме китайского водителя, который явно был озадачен прозвучавшим образом и теперь напряженно пытался его расшифровать.
«Господа, вы понимаете, о чем речь?» —
спросил некто, обводя всех продолжительным взглядом.
«Это важно не только для вас и для меня. Это важно для наших стран. Для всего мира, если хотите. И поэтому ваши руководители должны лично обратиться в Ватикан и объяснить, что это очень важно. Настойчиво объяснить».
«Объяснить что?» — спросил русский фотограф. «Что Ватикан должен пустить в свои архивы торговцев информацией? Ни один кардинал, будь он хоть самым серым, не допустит этого».
«Вам придется постараться», — сердито воскликнул некто. «Если понадобится, напомнить им о том, кто поддержал наших арктических друзей 70 лет назад. Напомнить, кто с удовольствием фотографировался с Муссолини и Гитлером. Прямо поинтересоваться, кого они поддерживают на этот раз».
Просьба была щекотливой, и это еще мягко сказано. От Ватикана все старались держаться подальше, и просить их об одолжении никому не хотелось. Тем более о таком одолжении. У синдиката Д и всех его предшественников традиционно были плохие отношения с Ватиканом. Что поделать? Одни делают все, чтобы сохранить свои тайны, а другие торгуют этими тайнами направо и налево. Не стесняясь, покупают компромат, вербуют агентов и делают все, чтобы католическая церковь ненавидела их больше, чем дьявола. Все это понимали, и просьба, прозвучавшая за столом, лучше бы она не звучала. Некто тоже понимал и продолжил.
«Вам придется напомнить, что вы все держались в стороне от их последнего скандала с мусульманами. Но если придется, вы измените свое мнение, и Ватикану оно не понравится. И вам придется сказать, что все, что от них требуется, это встреча серого со мной. Но вы рассчитываете на их поддержку и понимание важности вопроса. И, кстати, проследите, чтобы в Ватикан звонил не младший, а старший».
Взгляд некто задержался на сантехнике.
«Конечно», — пробормотал тот. «Кто же еще?» We'll be right back.
We'll be right back.